Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие зрители, дорогие подписчики. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, каждую неделю у нас творческая встреча в нашей виртуальной студии. И сегодня я с большим удовольствием и радостью, и благодарностью представляю вам нашего гостя. Это историк Андрей Борисович Зубов. Андрей Борисович, приветствую вас.
Ксения Андреевна, я приветствую вас. Я очень рад в вашей передаче участвовать и приветствую всех наших зрителей и слушателей. Мне это тоже очень-очень приятно.
Ну что, Андрей Борисович, мы с вами встречаемся в канун Дня Победы. Когда-то это был праздник, которого все ждали и который все любили, и который всегда был таким семейным и таким очень настоящим, домашним и очень искренним. Сейчас этого праздника все чураются просто как огня, хочется бежать. Это не сегодня случилось, я думаю, что вы со мной согласитесь. Это такой долгий путь отказа от праздника взамен на праздник агрессии, войны, наступления и вечных побед. Как вы сегодня охарактеризовали вот атмосферу и ситуацию, которая сложилась вокруг 9 мая? И сразу мой вопрос следующий. Почему эта дата, этот день так важен для Путина?
Ну, во-первых, начнем с самого 9 мая. 9 мая, конечно, очень был важный день для людей, которые так или иначе участвовали в Второй мировой войне, в той ее части, которую я в своей истории России 20 века именую Советско-нацистской войной, а ФСОС ее именует Великой Отечественной войной. Это было важно, потому что одни мы приходили после страшного фронта, выживали, те, кто выживали, и вспоминали с выжившими другими друзьями и своих погибших товарищей, и, конечно же, свою молодость, свою лихость. Раненые, искалеченные люди тем более оплакивали все это. Вспоминали вдовы, вспоминали матери, отцы погибших детей, мужей. Дети вспоминали погибших родителей. И вот все вспоминали ужасные страдания этой войны, той войны, советско-нацистской войны. И поэтому этот праздник, который совершенно верно назвали праздником со слезами на глазах, никогда не был праздником реванша. Можем повторить, это вообще не было. Это был праздник в прямом смысле победы. То есть, когда беда преодолена. Победа в русском языке – это преодоление беды, естественно. Легко этимологически это читается. Это был праздник преодоления беды. И люди, поднимая бокалы в память погибших, за себя самих выстоявших, выдержавших и выживших, они одновременно говорили, только бы не было войны. И вот этот пафос, что это победа, победа навсегда, победа, когда больше уже войны не будет, и политики должны всеми возможными способами избегать новой войны, вот это и был пафос этого праздника. И надо сказать, что даже в большевистское, в советское время, когда, конечно, авантюристы и бандиты продолжали управлять нашей страной, они все же всячески избегали большой новой войны. Всячески избегали, помните, в самый опасный момент Хрущев дал обратный ход во время кубинского кризиса. То есть война – это была табу. Там локальные войны, Афганистан, Но война, большая война – это там. Да и локальные войны, их скрывали, этих цинковых мальчиков, как сказал Алексеевич, привозили тайно убитых солдат на Афгане. То есть война вообще не должна была быть в умах людей, которые тогда называли себя советскими людьми. Поэтому когда… Ну, а потом, естественно, это поколение ушло, и уходит сейчас поколение детей, постепенно. И пафос этой войны, как вот этого преодоления навсегда беды, военной беды, он уходит. Мы вспоминаем эту войну уже в череде, причем я историк, я старик, и поэтому мои-то родители реально участвовали в войне. Я, тем не менее, вспоминаю эту войну уже как факт истории, а не как что-то исключительно для меня актуальное. И я не считаю нужным в себе вот специально акселерировать, усиливать эти ощущения, что это моя война. Нет, это не моя война. Это война другой политической системы, другого государства, ныне существующего. Война, как и знает любой историк, во многом вызванная бесконечно авантюристической политикой Сталина и большевистского руководства, которые играли с этой войной, пытались на этой войне расширить свою империю и в итоге добились, собственно говоря, этого результата, создав на лет на 40, да, новую огромную империю от Эльбы до Северной Кореи. Вот. Но это не моя война. Поэтому для меня это просто факт истории. Да, я вспоминаю с радостью, что эта война не закончилась порабощением моего народа, а закончилась победой. Но ведь порабощение все равно наступило, только не от лица немецких, как нас их называли, немецко-фашистских захватчиков, а от лица твоего же собственного Сталина, который скрутил
Советских
народ
захватчиков, да.
после войны бараний рог. И, собственно говоря, и он, и потом Хрущев, когда расстреливал демонстрацию в Новочеркасске, ну и все авантюры этого Брежнева, тот же Афганистан, войны в Африке, в Никарагуа, это же все, вот, понимаете, это все то же самое. Да, мы не покорились внешнему бандиту, но покорились бандиту внутреннему. А я не знаю, намного ли это лучше одно другого. И вот в связи с этим, но время проходило, люди, то поколение уходило в иной мир, и оставалась только одна память. Войны не должно быть. Но и эта память стала, к сожалению, в нашем народе умаляться. И это уже эпоха, естественно, Ельцина, и особенно эпоха Путина. Умаляться потому, что не велась активная работа с людьми, с их сознанием, что война не может быть в принципе. И в этом смысле начало войны с Украиной, а начало войны с Украиной – это 14-й год, между прочим, а никакой не 22-й, начало войны с Украиной было воспринято, о ужас, огромным количеством людей в России на ура. Крым наш, Донбасс наш, а это же война, отхватывать территорию другого государства – это же война. Значит, соответственно, что-то резко сместилось, воспитание сломалось.
А вот я, кстати, простите, Андрей Борисович, простите, сразу по ходу вопрос. Можно ли считать начало кампании «Можем повторить» подготовкой к большой войне и подготовкой общественных настроений, то, о чем вы сейчас говорите?
Да. Вы понимаете, вот много, естественно, общаясь с людьми в России до моего отъезда в 22-м году, работая среди студентов, я убедился, что это не, вот это можем повторить, это не результат пропаганды. Вот это самое важное, что нам надо понять. Что не Путин или там хитроумные КГБшники, они так мозги переиначили, а фактически они, как и весь народ, были вот с этими переиначенными мозгами. И поскольку просто у Путина была в руках власть, он эту инаковость, эту можем повторить, и повторил. Понятно, дядя Ваня из Майкопа повторить это не мог, но мог написать на своем автомобиле «можем повторить». Это он мог сделать. На Берлин написать мог. Его сын мог на своем Volkswagen написать «трофейный». Хотя, естественно, это не модель 40-х годов. Вот, это все они могли сделать. А вот реализовать это в политике, конечно, могли политики, могла власть. Но это общенародный тренд. В этом наша трагедия. Так же, как не Гитлер сделал нацистами немцев в 1933 году, а возрастающий реваншизм, направленный против Версальской системы, за восстановление величия и славы Германии, он сделал Гитлера, и он сделал нацизм. И то же самое можно сказать и с Путиным, в России. Причем эти настроения, можем повторить, они были шире. Практически во всех республиках бывшего СССР было немало людей, которые мечтали о возрождении этого СССР, о великой державе, которая станет великой и потом сможет что-нибудь повторить. Это было и в Беларуси, это было в Украине, это было по всей той самой распавшейся стране. И Путин, естественно, был ребенком этих идей. Понимаете, когда он приходил к власти в 2000 году, я уверен, что у него вот эти идеи реванша и повтора были не главными. Главная была идея 90-х годов разбогатеть, войти в мировое сообщество, стать сильным. И это все получилось. Понимаете, благодаря правильной политике правительства, которое в то время возглавлял Касьянов,
и ценам на
действительно
нефть.
Россия погасила долги. В начале 2000-х годов погасила долги перед Лондонским и Парижским клубом, стали прибывать деньги, открываться европейские, вообще западные рынки, народ стал богатеть, и вот когда народ стал богатеть после действительно голодных для большинства 90-х годов, вот тогда и появилась эта мысль, что у нас все уже вроде бы неплохо, так мы можем еще и повторить. Вот, собственно, таков эпикриз болезни. А Путин очень чутко, и это ему было близко, он воспринял это настроение людей. Он был сам один из этих людей, он, собственно говоря, из этой массы человеческой, он не какой-нибудь там интеллектуал-мыслитель из слоновой башни, из слоновой кости. Вот. Так что он все это осуществил. И когда он это начал осуществлять, никто же не будет обманываться, был огромный восторг большинства населения. Те самые известные 13-14%, которым мы с вами принадлежали, Ксения Андреевна, они в ужасе смотрели на то, что происходит со страной в целом. И вот после этого, да, поэтому для Путина 9 мая очень важный праздник, потому что это не
День
столько
моей
праздник,
победы. Это называется День моей
да,
победы, да?
воспоминание того, что там его отец, не знаю, в какой роли участвовал в Второй мировой войне.
Но там же много-много мифов, как про Сталина, уже слагают
Поэтому,
легенды, да.
да, поэтому лично мне говорили очень знающие люди, что он просто был младшим офицером СМЕРШа, то есть СМЕРШ-шпионом, это чекистской вот этой организации, которая заградотряды на фронте создавала. Но, может быть, это и неправильно. Я не
Могу
исключаю, что...
признаться, раз уж пошел такой разговор, Андрей Борисович, что мой дед как раз был младшим офицером СМЕРШа. Уж не знаю, стрелял ли он в своих товарищей, но он ничего никогда мне не рассказывал. Но
Ой, Андрей.
поверьте, он остался до конца жизни сталинистом, но при этом замечательным моим дедом. Ну вот что вот поделать.
А то самое, Ксения Андреевна, ну, мы тогда сейчас позволим себе на буквально секунду отвлечься от этой темы, чтобы сказать нашим зрителям, что вот буквально в апреле месяце в Германии опубликованы все карточки членов национал-социалистической рабочей партии Германии, то есть нацистской партии. Все карточки.
А что,
Они
до
четко
сих пор не
сохранились.
было? А до сих пор
Нет.
нет?
Нет. Нет. То есть до сих пор они были в архиве, их можно было по специальному запросу получить доступ к ним, но оттуда они просто влегли. И Die Zeit, организовал и поддержал эту кампанию. Эти карточки сохранились чудесным образом. Это был архив, естественно, нацистской партии, который был уже в последние месяцы войны вывезен в район Мюнхена, чтобы спрятать их. И уже когда ясно было, что Германия погибает в апреле месяце 1945 года, тогда значит, начальник этого хранилища приказал вывести на грузовике, а это было где-то 50 тонн бумаги с фотографиями, вывести на целлюлозно-бумажную фабрику и уничтожить. И вот водители этих грузовиков сами передали их американцам. Не вывезли, а передали американцам. Вот такой момент. И они были в Соединенных, они были в хранилище американском, вот сейчас не опубликованы. То есть любой может убедиться и узнать, кем были его деды или даже родители во время этой страшной войны. И, к сожалению, это очень многих людей шокировало. Потому что ведь вскрывали, как и ваш дед скрывал очень много, и скрывали все это. А теперь все это оказалось, да, не все ясно, из карточки не все понятно. Но понятно, что человек добровольно стал членом нацистской партии, и понятна его должность. Вот, а часто эта должность связана впрямую с репрессиям, с Холокостом и так далее, и так далее. Вот, кстати говоря, в ГДР в советское время пропаганда внедряла в головы, что вот эти потомки нацистских преступников, они в Западной Германии живут. А вот у нас это антифашисты, антинацисты, партизаны, коммунисты и так далее. Ну, конечно, все это чепуха. Оказались и там в равных долях. Вот, я думаю, что это мощное оружие в противостоянии сейчас альтернативе для Германии, хотя есть люди, безусловно, которые с большой радостью и удовлетворением узнали, что их там деды были какими-то функционерами нацистской партии. Такие тоже есть. Вот,
Андрей
поэтому
Борисович, да.
ваша судьба, судьба вашего деда – это наша общая трагедия. Да, это так. Ну, вот видите, вот так. Но понятно, что ни один разумный человек ни в Германии, если узнает, что его дед участвовал там в Белостоке, в Холокосте, не в России, если узнает, что его дед был младшим офицером заградотрядов, не будет этому радоваться. Это трагедия, личная трагедия,
Ну
которая...
да, мы же, и потом мы не знаем, понимаете, я все время думаю об этом. Все мы знаем, что ветераны, участники этой войны, настоящие участники этой войны, вообще ничего не любили рассказывать о том, что происходило на фронте. Поэтому здесь и мой дед в этом смысле не исключение. Я не знаю, кем он был. У него было, он был фанат романа Богомолова «Момент истины», как вы понимаете, да, и для него вот это были вот те самые офицеры СМЕРШа. В этом романе, как вы помните, вообще нет ни слова ни про какие заградотряды. Это такая высокая миссия советского разведчика, который выявляет диверсантов на территории Советского Союза уже в финальной части войны. Поэтому не знаю. Но повторю, что я от него не отрекаюсь, как, да, и считаю, что,
Никто от кого отрекаться.
может быть, это молчание, это и есть чувство стыда за то, что человек должен был делать по приказу своих старших офицеров. Может быть, это так.
Знаете, давайте эту тяжелую тему
Неожиданно, да,
не будем
неожиданно,
ее
да.
развивать. Могу только сказать одно, что никто никого насильно в СМЕРШ не брали. Вот в армию брали, а в СМЕРШ не брали. Это как и в НКВД. Это всегда было добровольное соучастие. Вот. Так же, как и участие в партии. Оба моих родителей, и папа, и мама были членами КПСС. Мне тоже очень тяжело за
Меня тоже папа был членом КПСС.
Так что,
И офицером советским.
да, что,
А
ну,
с чего мы начали-то? На самом-то деле, Андрей
а мы
Борисович,
начали,
мы начали с путинского папы, да?
Путинского
Но
папы.
получается, судя по нашему с вами разговору, поскольку мы все-таки выросли приличными людьми, правда же,
Видите,
что...
как самый, вот этот, как это называется, бессмертный полк. Вот он и работает, что мы вспоминаем наше прошлое, наши
Да,
трудности.
да, да, да.
Да, вспоминаем. Вот. А вышли мы потому, что я хотел сказать, что Путин, безусловно, не своего отца и своего деда ленинского повара вспоминает, а он вспоминает другое. Он, как и очень многие, это много раз встречал, вот выше я как-то бывал в этих всех сообществах, там, Валдайского форума и так далее, и я видел, как эти люди мучаются тем, что вот им хочется того величия, той славы, которая, на их взгляд, была у Советского Союза и которая была утрачена Горбачевым в эпоху перестройки, там, и потом Ельцином, распад Союза. Они хотят все это восстановить. Отсюда и можем повторить. Вот Путин из этих соображений очень любит праздник Победы. Это праздник триумфа, триумфа силы, да, триумфа победы.
Триумфа моли,
Да,
да.
если уж вспоминать нацистские категории. Вот он этого любит. Но вы понимаете, вот удивительное дело. Я уже не раз говорил это и в беседах с вами, что, в принципе, Путин все рассчитал верно. Нападение на Украину должно было закончиться этим триумфом. А заканчивается ужасным позором для него. И, видимо, полным фиаско всей его жизни. Понимаете, подобно Гитлеру, который в последние там недели своего существования он бегал по этой рейхсканцелярии, по бункеру в ужасе, что вот смерть идет за ним. Но в итоге, как известно, 30 апреля покончил жизнь самоубийством 45-го года. Так вот, мне кажется, что сейчас постепенно то же самое начинает происходить с Путиным. Он тоже ощущает всюду, что заговоры, что хотят от него избавиться, что он проиграл войну и теперь никому не нужен, что войну он уже не выиграет никогда. Значит, чувство, желание как бы еще показать себя сменяется диким страхом, подозрение к самым близким людям. Это и есть проклятие.
Вот смотрите, да, вот это то, что вы описываете, это как раз вот та истерия вокруг нынешнего Дня Победы, которую, как ни странно, не враги России транслируют в мир, а сам Кремль.
Да.
Отключить интернет, отменить ракеты, танки, отменить кадетов, вместо ветеранов будут ветераны СВО, никаких высоких гостей, ну и прочее, прочее. Как вы это объясняете? Это действительно паника или нам хочется в это верить, что это паника?
Да нет, конечно, паника, это же видно, видно по действию. Тут что же хочется верить? Это же не слухи, это факты. Вот. А за этими фактами стоят очень простые факты, что Украина выстояла и смогла создать высококлассную военную технику, в том числе разные ракеты и дроны, которые, как вы знаете, перелетают уже Урал и бомбят там тот же Екатеринбург и Пермь на этой стороне Уральского хребта,
И
понятно.
Москву уже, и Мосфильмскую
Ну, а
улицу.
уж Москву, да, вот высотный дом, этот самый, впендюрились где-то, на Мосфильмской, ну и так далее.
Мосфильмскую.
Вот, поэтому боятся очень. Боятся очень, что все может кончиться. Поэтому и кричат, что если вы хоть что-то сделаете, мы там сожжем весь Киев, весь центр Киева ракетами, дипкорпус пусть уезжает из Киева. Вот, ну, это все, понимаете, это все крики запуганных насмерть людей. И это все чувства. Вы понимаете, это все чувства. Все эти прокремлевские блогеры, наглые, грубые, они теперь, как один человек, говорят, все, война проиграна, там, советский проект не получился. Да, да, всем спасибо, все свободны, что называется, да? Вот. А на самом деле за этим еще одна, дорогая Ксения Андреевна, вещь намного более важная, которая сейчас только начинается. И вот об этом-то, может быть, имеет смысл сказать.
Давайте.
Понимаете, вот вся эта путинская эпоха, начиная от того, что он принимает сразу же после прихода к власти, восстанавливает гимн Советского Союза. Вся эта путинская эпоха – это эпоха реставрации идеи величия именно СССР. и в первую очередь Сталина, потому что, понимаешь, понятно, при Сталине это было максимальное как бы величие, не забывая о том море крови и костей, которое произвело это величие во всем мире. Вот. И многие с энтузиазмом к этому относились, и красным флагом, который там правдой и неправдой стали сопутствовать русским трехцветным флагом, и тем, что стали вставить снова памятники Сталину, там, Дзержинскому,
И
и
сносить
тем, что...
памятники жертвам репрессий.
Да, и снося памятники жертвам. Сначала памятники этим, потом стали сносить за оружие
Да.
и памятники жертвам репрессий. То, что в Украине города восстанавливаются, вот где их завоевали годы, там восстанавливают советское название. Да, там не Лиман, а обязательно Красный Лиман. Не Бахмут, а не помню, как там его большевики обозвали, но вот как-то вот по-своему. Вот, название улиц и так далее, и так далее. То есть это был такой вот, ставят разным подонкам, типа Судоплатова, памятники в этих городах. То есть это вот попытка вот такого советского ренессанса. Теперь наступает эпоха страшного послевкусия. Мы отравились этим советским, как, да, помните, это самое, осетриной второй свежести. Вот, нас рвет, живот болит, и вообще можем помереть от обезвоживания организма. И теперь ко всему этому советскому будет отвращение, как вот после таких сильных отравлений на целое поколение. Вот это сейчас происходит.
Но это, если так, это прекрасно, это очень
Конечно,
хороший,
прекрасно.
хороший прогноз, да,
Конечно,
это...
прекрасно, потому что уже тот человек, который будет говорить там опять о Сталине, все, говорит, в Советском Союзе, а можем повторить, ну, его, естественно, будут даже в дружеских компаниях с шашлыком считать идиотом, понимаете? Вот, и смеяться над ним, даже в глаза. Вот, то есть, на самом деле, мы именно сейчас, именно из-за этой проигранной войны, и именно из-за невероятной ностальгии Путина и его окружения чекистского по сталинщине, мы именно этого получили отвращение ко всему этому, растущее отвращение вот в нынешнем российском, я думаю, вообще постсоветских обществах. Потому что греха таить, в Беларуси я массу таких людей встречал, тоже ностальгирующих по советскому, они есть в Казахстане, они даже в Украине, я думаю, где-то там затаились по углам. Вот.
Конечно, сколько обнаружено и
Ненавидят Зеленского,
коллаборантов, коллаборанты,
ненавидят,
и также он ждут так называемые, которые
да,
хотят,
ненавидят Зеленского, если уже
да.
теперь не боготворят Путин, но еще недавно боготворили Сталина. А вот, ну, те же самые потомки чекистов, там их же полно, там повсюду, вот, и партийных работников, вот, и вот сейчас это, по-моему, преодолевается. Вот это самое главное, и это самое новое. Понимаете, произошла мощнейшая интоксикация российского организма, вот, не отторгнутой советчиной. Советчина вонючая, и вообще есть не надо было. Но ее стали есть, потому что очень многим ностальгически нравилось в то время. И все получилось ужасной гадостью, как во сне, когда вроде бы все вот как ты хочешь, а все противное, и все распадается под руками, и все тлен и прах. И вот это сейчас происходит. И вот я думаю, что сам этот день 9 мая, накануне которого мы беседуем, он принесет какие-то новые в этом смысле, ну, сюрпризы и подтверждения вот этой моей гипотезе. Будущее России уже не просто не будет советской, она, ей будет противно об этом вспомнить. Ей будет стыдно вспоминать, что какие-нибудь города Ульяновск или Киров дожили до 26-го года с этими названиями. Им будет стыдно об этом говорить. Понимаете, все это станет мерзостью. И вот я надеюсь надолго. И это нам позволит, нам и нашим детям, уже, естественно, я про себя не говорю особенно, но это нашим детям позволит построить новую Россию. Собственно, я для этого работаю, Ксения Андреевна, ведь я же историк. И
Да.
когда вот я сейчас вот в Париже, буквально через несколько дней, 29 мая, должна быть презентация первых четырех в библиотеке БУЛАГ, должна быть презентация первых четырех томов моей истории России XIX века. Это первых четырех из тех, которых я запланировал девяти. То есть это история эпохи Александра I и Николая I. Для чего я это пишу? Не просто потому, что, ну, интересно, а потому что мы, отвергнув, когда нас стошнит этой советской историей, мы должны увидеть, что было что-то иное, тоже не идеальное, некрасивое, сусально, с массой ошибок, глупостей и даже преступлений, но была живая Россия. И вот мы должны ее увидеть во всей ее амбивалентности. Но в то же время это не было беззаконное бандитское государство большевиков, понимаете, с его голодоморами, халатами, убийствами миллионов людей и так далее, и так далее.
Скажите,
Вот.
да, хороший вот образ, что тошнит от совка, да, даже совком советской системой большевистской. А почему раньше не тошнило? Уже или тошнило? У нас тошнило разве? Разве не тошнило во время оттепели Хрущевской, Сталином? Не тошнило? Не тошнило во время перестройки Горбачевской? Еще как тошнило? Почему же опять, да, жрать то же самое стали?
Ксения Андреевна, отличный вопрос, и на него нужен серьезный ответ. Понимаете ли, когда происходила оттепель, вот после сталинская, все, за исключением единиц, верили в то, что советское государство – это хорошее государство, а Сталин – это… Ну, половина считала, что он оклеветан, а половина считала, что он преступник. Но в любом случае был вот Горбачевский синдром. А Ленин хорош. Вот Сталин плохой, а Ленин хорош. И мы восстанавливаем ленинскую законность, социалистическую законность. Хрущев на съезде, собственно говоря, партийном съезде, объявил о том, что Сталин преступник. Значит, никакого послевкусия советского быть не могло, потому что это было внутри советского. Это было все внутри советского. Сталинское отвергалось, а советское оставалось. А перестройка, да то же самое.
Социализм с
Горбачев,
человеческим лицом, я помню это
конечно,
хорошо.
Горбачев, что он там думал? Я много, кстати говоря, это другая тема моей работы. Вот одна тема 19 века, другая тема – это перестройка. Каждую
Да,
неделю
да,
я
да.
даю новую в Ютьюбе беседу о перестройке. И сам для себя открыл бесконечно много, потому что работаю с документами. Вот. Да, я знаю, что в самом Горбачеве, как в человеке, происходили сильные изменения, особенно в последние пару лет его нахождения у власти. Он стал сомневаться в Ленине, он говорил об этом Черняеву, своему помощнику. Но внешне это, конечно, не проявлялось, потому что иначе его политбюро бы сожрало бы с потрохами. Поэтому для всех нас это был опять социализм человеческим лицом, гуманный социализм, правовое социалистическое государство, социалистический рынок. Уже больше людей было, которых тошнило от социализма, но их все равно было мало. Их было мало. В основном все, в общем, как-то принимали или горбачевский вариант, или вариант уж совсем полосковский такой, кондовый сталинизм, да, дюгановско-полосковский. Людей, которые готовы были вместе с Юрием Афанасьевым говорить, что коммунизм, советский коммунизм от начала преступен, их было мало, а Горбачев, когда выступал в Верховном Совете и на съезде, третьем съезде Афанасьев с этой речью, он буквально уши затыкал и прервал его, и не дал ему, уважаемому ректору, закончить свое выступление. Он его
Да.
просто прогнал с трибуны.
Как и
Как,
сах,
кстати,
как и Сахарова.
как и до этого на втором съезде Сахарова, на третьем Афанасьева. Но Афанасьев, как говорится, помоложе да покрепче, он после этого не помер. Вот. Но интересно, что зал съезда вместе с Горбачевым кричал не давать ему слова.
А
Понимаете?
помните про Сахарова это знаменитые кадры,
О,
когда весь зал просто улюлюкал, свистел, стучал
затопали.
ногами, да?
Да, конечно, все помню. Конечно, это все я... Вот, поэтому тогда это все было еще в Советском. И когда, наконец, рухнул Советский Союз, у многих осталось чувство обманутых надежд. Они мечтали о преображенном, конечно, преображенном, разбогатевшем, рыночном, может быть, даже, но Советском Союзе, Советском, Горбачевском, Советское государство. А все это кончилось. Начались период Ельцина, период вроде бы свободной России, но тяжелый, искренне тяжелый для многих людей. И это было, это на людей свалилось не как их завоевание, не как материализация их ощущений, не как убеждение, которое стало фактом истории, а как непрошенный дар. Понимаете, Россия 90-х годов, ельцинская Россия, со всеми ее, между прочим, грязными вещами, залоговыми аукционами, этими семибанкирщиной, это было как вот непрошенный дар, который людям был не нужен. Люди стали ностальгировать по советскому, по брежневскому, а кто и по сталинскому, забывая все это, потому что это было несимпатично. И именно поэтому Путин все это взял из момента восстановления доски Андропова, которую он сделал еще, как вы помните, при Ельцине в декабре 99-го года, 20 декабря на день КГБ. Вот, потом гимн, и потом вот началась это вот восстановление советского как альтернатива ненавистному для всего КГБ Горбачеву, который, в общем, развалил их тоталитарную власть, и Ельцину, который дал вот эту Россию без воли народа, сделал независимую Россию без воли народа. Поэтому и праздник 20-го,
12 июня.
12 июня, да, он и не стал ни на йоту национальным праздником.
А чего
Понимаете?
хотят тогда? Постойте. Чего, да,
Да.
чего хочет глубинный народ?
Нет, вот
Такой я вот, да.
глубинный народ хотел, хотел невозможного, конечно, как-то всегда и бывает, но он хотел восстановления СССР при благополучии и при лавке рыночной экономики, которая, слава богу, в 2000-е годы, в общем-то, наконец вышла на крыло и дала некоторую зажиточность народам России. Вот он хотел эту зажиточность сохранить, бизнес сохранить, свободу бизнеса сохранить, даже свободу выезда и въезда за границу, свободу, не знаю, слушания радио, интернета, свободу интернета, все это сохранить, но при этом, чтобы был Советский Союз со Сталиным, как говорится, от тайги до от южных гор до северных морей.
Свободная тюрьма народов.
Свободная тюрьма, конечно, вот, в итоге получилась просто тюрьма народов, совершенно не свободная,
А
без
почему... Постойте, товарич лектор, объясните, а почему это несовместимо? Вот это две прекрасных мечты. Великая империя и богатая, зажиточная, с гарантированной работой, с гарантированной зарплатой, с гарантированной заботой о гражданине. Почему это не совмещается?
знаете, Ксения Андреевна, теоретически это могло быть совмещено. Могло быть совмещено. И другое дело, что в долговременной перспективе это бы все равно рухнуло, потому что любая бюрократия, неконтролируемая, там, скажем, народовластием, она приводит к невероятной коррупции, как это было вот при Николае Первом, и в итоге к обрушению государства. Но это не быстрый процесс. Это не быстрый процесс. И вот, скажем, тот разгул уже при контролируемой земствами бюрократии, который был в области коррупции при Александре II, это как раз наши 90-е годы. Когда, с одной стороны, была свобода, а с другой стороны, был разгул вот всяких безобразных там финансовых схем. И так, опять же, из-за свободы. Уже никто тебя не контролировал сверху, никакого царя контролирующего не было. Александр II был другим занят. Вот, поэтому это могло бы быть. Вот в этом-то весь и ужас. Сказать теперь я могу признаться откровенно моим слушателям, что и вам тоже, Ксения Андреевна, дорогая, что где-то, ну вот с 8-го года, когда произошла агрессия в Грузии, я с большим волнением и страхом наблюдал за развитием путинской диктатуры, потому что понимал, что был бы на месте Путина по-настоящему умный и талантливый человек, ну типа Сталина. Он был умный и талантливый, хотя абсолютный гад. Понимаете? Можно было бы построить это государство, ну, если не на 1000 лет, то, по крайней мере, на целое поколение.
Но это все
Но
равно
Путин...
государство насилия в любом
Да,
случае.
государство насилия, при этом с рынком, с рынком, с определенными гражданскими правами, в том числе интернетом, но без свободных, конечно, выборов и без свободной политической жизни. Это
Как в
понятно.
Португалии при Салазаре, между прочим. Вот вам вариант
Да,
лайт, да?
но вы видите, салазаровский режим продержался с какого? С 28-го, да, по-моему?
28-го, да,
28-го года по
по
74-й.
74-й.
74-й. Вот пример, дорогие товарищи слушатели. Вы слово «товарищу» употребили. Это тоже это слово «товарищ» уйдет. Потому что как одна из отрыжек советского, наконец, будет господин в армии обращение господин офицер, наверное, господин солдат, но никакой не товарищ.
Ну,
Тамбовский
товарищ,
волк.
хорошее слово, оно до того,
А
как его,
конечно, конечно.
заморала советская власть, оно было
Нет, оно
прекрасным
очень
словом.
хорошее, но не в политическом лексиконе. Оно хорошее между нами с вами. И все равно, если я скажу «товарищ Ларина», скажите, это будет странно. Очень странно. А так
А
вы
когда я
тоже
говорю,
скажете.
Андрей Борисович, мой
Да,
дорогой
шутя кое
товарищ,
товарищ.
мой близкий товарищ, да, вот
О,
это
это
совсем
надо.
другое.
Это, пожалуйста. Это совершенно взаимно. Вот. Поэтому я просто
Товарищ,
продолжаю.
да.
Можно было построить такое государство, и слава богу, Путин оказался, с одной стороны, неталантливым политиком, а с другой стороны, ну вот бог ему, как говорится, помешал. Украина выдержала и сломала весь этот ужасный план. А именно из-за этого теперь после вкусия к советскому. А так бы оно продолжалось, и статуи бы Сталина ставились бы. И все было бы ничего, и вот во что там. Мы вон ездим отдыхать в Турцию, я там продаю, я езжу в Цейлон там покупать коммерческий чай, потом его продаю в России, все отлично, я наживаюсь. Вот. А мне жалко, ну Сталин, ну и Сталин, ну, Сталин был порядок. Вот теперь все это закончено. Понимаете? Оказалось, что вот Путин гробовщик столетнего советского государства. На самом деле большевистская диктатура. Советская же только ложная обертка, как и все в Советском Союзе. Вот. То есть он гробовщик, он закопал. И это уже ясно. Мы не вернемся никогда к советскому, а отдельные люди, но так же, как через 80 лет в Германии, там действует эта альтернатива для Германии, какие-то люди восхищаются фюрером Гитлером, но это люди, это, в общем, не большинство, и с ними большая часть общества ведет свободную борьбу. Вот открытие этих архивов, публикация этих карточек – это акт такой борьбы. Никого там не сажают, никого тем более не казнят. А вот, пожалуйста, читайте, узнавайте. Вот я думаю, то же самое будет и у нас в России. Тоже мы это все опубликуем. Сейчас, кстати говоря, все эти материалы КГБ, архивы КГБ и архивы партии опубликовали в Молдавии. Тоже очень важно, потому что при прежней молдавской власти, как-то там человек с такой странной фамилией его возглавлял Молдавию, сейчас я не могу его вспомнить, вот он всячески противился этому. Он всячески противился этим публикациям, а Санду все опубликовала, и теперь эти музеи возникают, и молдаване узнают, что натворили их соотечественники и пришедшие с Востока русские, я подчеркиваю, соотечественники и русские, потому что участвовали все, с большей частью молдавского народа. Сейчас вот музеи по деревням, даже местные краеведческие музеи создаются, новые фотографии, документы. Вот это все Майя Санду сделала, и этому уже нет обратного хода. Это уже никто не забудет. Многие в Молдавии еще бурчат по этому поводу, возмущаются, тоже вздыхают по Сталину. В Тирасполе, как вы знаете, самый престижный ресторан называется «Назад в социализм». Вот, но дело уже сделано. Вот то же самое будет во всей России.
Андрей Борисович, вот у меня такой к вам вопрос. У меня столько вопросов вот на протяжении нашей программы, тем более, что там такие очень важные исторические вещи затрагиваются и какие-то сюжеты необычные. Я, например, могла бы спросить вас сейчас, значит ли это, что есть выбор такой у человечества? Либо сильное государство, либо гражданские свободы, что все это несовместимо, что сильное государство неминуемо превращается в диктатуру. Или если оно не превращается, то оно превращается в слабое государство. И так далее, и тому подобное. Но я это спрашивать не буду. Но если бы мы были с вами сейчас на семинаре, а я вот
Вот.
Давайте. У меня к вам предложение. Я не знаю, может быть, я не оригинальна в этом запросе. У вас есть серия лекций, которые вы записываете в YouTube. Все ссылки у нас есть, дорогие друзья. Подписывайтесь. Это совершенно открытый доступ и бесплатно. Чего мне не хватает? Мне не хватает вопросов и ответов. Невозможно, вот, чтобы вы проводили такие еще семинары, на которые можно подписаться, там, не знаю, где-то, да, в Зуме, и задать вам вопросы.
Ну, вопросы мне задают, потому что у меня же открытые, это самые, как это называется, в общем, после каждой
Комментарии,
лекции, после
да?
каждой беседы, да, комментарии открыты, я
А
отвечаю
где вы отвечаете?
прямо там, в
А вот
комментариях.
нет, а вот хотелось бы, чтобы мы вот так вот с вами можно было поговорить на ваших занятиях.
Ну,
И мне
слушайте, это
кажется, это
надо
очень
поговорить
важно.
с моими друзьями, которые
Да?
помогают мне технически.
Да?
Я не вполне специалист во всех новых технологиях, но я больше знаю, чем Путин, который умеет с компьютером обращаться.
Ну,
Вот.
давайте, да, это
И...
хорошая идея.
Да.
Хорошая. Хотя бы раз там в какой-то временной отрезок
Ну,
проводить
встречи,
такие
какие-то
семинары,
встречи
да?
со мной.
Онлайн, онлайн, онлайн встречи.
Онлайн-семинары.
Так.
Ну, обычно это не получается, потому что же охотников больше, чем возможности ответить. Понимаете, по аудитории там пускают, ну, всех 40, и все нормально. А это же, как говорится, все человечество, и со всех сторон задают вопросы. Так что, ну, посмотрим,
Давайте,
попробуем.
давайте. Да, потому что не успеваем все спросить.
Знаете, Ксения Андреевна, время сейчас развивается так быстро, поверьте, что я совершенно не исключаю, что мы еще вживую с вами такой семинар в Москве проведем.
Тьфу-тьфу-тьфу, очень бы хотелось. Андрей Борисович, вот возвращаясь к началу разговора, чтобы я спросила в финале нашей части, чтобы вы нам объяснили, что вам позволяет на сегодняшний день, на май 2026 года, на 5-м году войны, считать Россию и путинский режим и Путина проигравшей стороной? По каким признакам вы это определяете?
Вы понимаете, это, конечно, вопрос не только ко мне. Есть там военный специалист, который тысячу раз лучше,
Да,
чем
понятно.
я, разбирается в положении на фронте, но я буду отвечать как политик, как историк. Само по себе нападение России на Украину, большое нападение, уже с явной целью ее захватить и покорить целиком, которое произошло 24 февраля 2022 года, оно могло очень быстро закончиться для Путина успешно. Соотношение вооружений, сил, организаций Украины и России, военной организации, было несопоставимо. Разгром Украины как государства мог действительно последовать за несколько дней, ну и самое больше за несколько недель. Этого не произошло. Этого не произошло, конечно же, из-за украинского народа, который, сжав зубы, решил бороться. И за то, что весь западный мир встал за ним. Понимаете, первые дни войны мы все, я без устали и другие, писали и последние дни перед войной, о Мюнхенском сговоре, о катастрофе вот этого соглашения за спиной Бенеша, о разделе Чехословакии, и что это привело к страшной войне. И вот это писали по всему миру, не только русские, это писали европейские, западные историки. Вот, и это, видимо, запечатлелось. Я встречался с людьми из Европарламента, с еврокомиссарами, пытался это объяснить, но они сами просили о встрече. Вот, так что в итоге европейские политики ясно поняли, что поддержка Украины – это дело их выживания. Или, по крайней мере, благополучие.
Европа, да?
И Европа, и та Америка, особенно при Байдене, она решительно встала на сторону Украины. Конечно, без этой огромной поддержки Украина бы не выстояла ни в каком случае, даже со всем мужеством украинского народа. Украинцы бы перешли бы к партизанским действиям, как это было в 1944-1953 годах. Это была бы затяжная, страшная война, особенно на Западной Украине. Вот. Но никакой победы, вот такой нормальной победы бы не было. А вот из-за помощи Европы и вообще НАТО, и Америки, и Соединенных Штатов, и Канады, и Австралии, в общем, всего мира, Украина выстояла и победила. Но понятно, что вся эта помощь, все это оружие и деньги ничего бы не стоили, если не было бы мужества тех украинцев, которые решили не убегать из своей страны, а остаться и воевать. И женщин, которые их на это благословили, а многие и в армию пошли сами. Вот. Я думаю, что это будет одна из самых героических страниц вообще в истории человечества. Украинская война, хотя, как у любой героической истории, у нее есть, естественно, и теневая сторона, это так иначе просто не бывает. Вот. И в этом смысле Путин, не победив Украину, уже проиграл. Потом он стал оставлять территории, оставил Херсон, оставил тот же Бахмут. Вот. И наконец, за эти годы все говорили, что Украина истощит себя, истощит людские ресурсы, истощит свои военные возможности. Ну, что касается военных возможностей, очевидно, что они сейчас намного больше, чем в 22-23 году. Новые ракеты, те же «Фламинго» и так далее, позволяют просто долбать и долбать все эти заводы, разрушать нефтеперегонные заводы, портовые сооружения в Туапсе, в Новороссийске, в Подвыборгом, вот, терминалы Высоцка и Усть-Луги, военные заводы и все больше и больше. Фронт стабилизировался, и вроде бы даже украинцы кое-где по чуть-чуть наступают, они что-то отвоевывают. Но очевидно, что русские не наступают, никаких окружений, капитуляций, армии, там, ничего этого нет и в помине. Вот. В этом смысле война выиграла. Украина выиграла войну
С союзниками, судя по
финансовой
всему,
поддержкой.
да? У Путина с союзниками тоже не очень
А,
получилось.
у Путина получилось отлично. Вот я считаю, что лучше даже и не придумаешь. Я даже не ожидал, что он на это пойдет. Понимаете, уж к чему у всего постсоветского народа, я именно так говорю, а не русского, потому что речь идет не только о Российской Федерации, было очевидное отвращение, это от режима Северной Кореи. Вот режим Северной Кореи, этот режим, как его называли в России, режим Пупса, вызывал у всех просто смех, отвращение, на самом деле он был и не смешной, а ужасный, конечно, для самих корейцев, но в России его воспринимали. И вот оказалось, что этот режим Пупса единственный союзник. Единственный. А второй – это режим этих, в общем, сумасшедших аятолл.
Ту.
Причем они не столько сумасшедшие, сколько они гнусные и хитрые обманщики. Подобно Сталину и Ленину, они говорили, что, ну, те говорили, что они социалисты, а были просто бандиты. А эти говорили, что они там мусульманские фундаменталисты, шииты настоящие, что они там общаются чуть ли не со скрытым имамом. А на самом деле они были такими же хитрыми бандитами, накопившими миллиардные состояния. Вот, то есть это обычный обман народа и там, и там. Понимаете, Ленину удалось даже Горбачева обмануть. Вот как, понимаете, он был талантлив.
Чтобы...
Да, поэтому союзниками Путина нам повезло. Вот чтобы было это полное послевкусие от советского, надо было обязательно Путину иметь и союзников соответствующих. Значит, Северную Корею, Иран, ну, коммунистический, тоже очень несимпатичный Китай. Вот это то, что надо. И поэтому теперь, отвергая, естественно, эту войну, отвергая идею идиотскую восстановления Советского Союза, будут отвергать, конечно, и прежних союзников. Эти союзники не помогли победить. Эти союзники только опорочили Россию еще больше. Понимаете, опорочили и сделали ее как бы стыдобой в глазах всего мира. Так что со всех точек зрения, я думаю, что это, безусловно, поражение. И, кстати говоря, в этом поражении важный момент имел один, в общем, существенный, конечно, но геополитически незначительный факт. Это, конечно, электоральное поражение Орбана. То, что в Венгрии человек, который явно боготворил Путина и называл себя чуть ли не его солдатом, вроде как и Кадыров, там, его соратником,
Пехотинцем, да?
пехотинцем, что этот человек проиграл на честных выборах, при том, что он пытался их сделать бесчестными, но не смог, потому что все-таки Евросоюз, контроль, народ контролировал, не смог. Он проиграл выборы с разгромным счетом, да, получив только четверть голосов. И это тоже очень многих людей в России вразумило, что вот они, помощники, эти пехотинцы Путина, оказывается, они никому уже в своих странах-то особо и не нужны. И если бы у Путина были бы свободные выборы, то с ним бы произошло бы что-то похожее, если не еще худшее. Вот. Мне кажется, это тоже очень важный момент, который подталкивает наше общество от вот этого, ну, если использовать этот образ, от отравление советчиной, отравление вот этим, можем повторить, к правильным лекарствам, такие, какие надо употреблять в этих случаях при отравлении, которые позволяют организму восстановиться. Энтеросгель там и так далее, и так далее. Вот здесь это выборы, выборы. Это нормальная демократическая система, которая позволяет народу, если он разочаровался в главе государства, в главе правительства, его послать куда подальше, спокойно, законно, без рукоприкладства. И это тоже очень важный момент. Вообще, на самом деле, последние месяцы очень много дали для восстановления сознания русского общества. Дай бог, чтобы эти дары были бы восприняты.
Прекрасный финал нашего сегодняшнего разговора. Андрей Борисович Зубов, наш сегодняшний гость. В описании все ссылки на цикл лекций, на YouTube-канал, на сайт, на социальные сети. Все дадим, потому что ваше слово должно быть услышано. Огромное вам
Спасибо,
спасибо.
Ксения Андреевна. Спасибо,
Спасибо.
дорогая. И вот вы мой настоящий, даже не товарищ, вы мой друг. И я вас по-дружески обнимаю.
Спасибо. Надеюсь, когда-нибудь мы обнимемся по-настоящему.
Обязательно. И надеюсь, не так долго ждать. Обнимаю вас.
Счастливо,
Счастливо.
счастливо.
И всем нашим слушателям самый теплый привет. А те, кто вдруг будут в Париже, в этом 29-го приходите на презентацию в Булак. Все вечер, не забудьте только зарегистрироваться, потому что это бесплатно, никаких билетов не надо, но надо регистрироваться, ну, проблема безопасности. Вот, поэтому не забудьте зарегистрироваться, я там подпишу книги, пожму руку, ну и обменяемся парой мыслей друг с другом.
Ну тогда желаю вам полного зала в Париже. Это
Спасибо.
очень
Да,
важно.
там большой зал, надо его наполнить.
Счастливо,
Всего
Андрей
доброго,
Борисович.
счастливо.